Экспедиция 1906 года. Глава 15. От Бийска до границы река Суок и тесная Кобда. Озера Кокуль. Верхнее Кабдосское озеро в истоках Аксу. Открытие ледника Козлова в области истоков Нижнего Кабдосского озера. Из Бийска я выехал Чуйским трактом 26 мая. Останавливаясь по пути для экскурсии в Песчаный, Онгудае и других стоянках, я прибыл в Кошагач лишь 6 июля. В Кошагаче с наймом лошадей и проводников я испытывал большое затруднение. Или заламывали двойную цену, или прямо отказывались. Тогда я, исчерпав все средства, решил отправиться до первого китайского пикета и там, пользуясь паспортом от консула, намеревался организовать караван. Ямщик Попов согласился довести до пикета багаж, а верховых лошадей мы нашли. Как увидим дальше, дело устроилось иначе. 10 июня мы выступили вместе с багажными тарантайками по Кабдосской дороге к юго-востоку от Кошагача. Знакомый мне уже степью в 7-часовой переход мы достигли местности Янгыстыт и встали на ночь у небольшого ключа, текущего в Чаган-Бургазы. Название эта местность получила от одной лиственницы, которая издалека является как бы путеводным маяком. Впрочем, дерево оставалось еще впереди от места нашей ночевки. По берегу ключа нашелся белый тальник и топливо, и зеленые лужайки на корм лошадям. В стороне от ключа начинается довольно бесплодная галька. 11 июня в 4-часовой переход мы достигли реки Камей, составлявшейся из Уландрыка и Шеветы. Ближе к Камей степь поднимается волнами, растительность на красноватой почве делается плотнее, среди кустиков кипца белеют коврики острогала коротколистного. Вообще покров приобретает монгольский характер. В стороне от нас пронеслось несколько дзеренов. Когда мы приближались к вырезке долины Камей, к нам подскакали несколько тилингитов и киргизов, предлагая доставить лошадей и вьючные принадлежности. Переговоры дали удовлетворительные результаты. Я решил остановиться на берегу Камей и подождать, пока соберут лошадей. В качестве проводников явились 3 тилингита и один молодой красивый киргиз Мухаммеды, который потом заведовал кухней. Речка Камей протекает по широкой степной долине Акобу, по которой пролегает торная дорога в Кобда, пригодная для езды в таратайках. Рассчитывая на более интересные флористические сборы, я взял обходной путь по долине Уландрыка. Мы выступили 13 июня в 3,5 часа дня и направились по тесной долине Уландрыка. Долина, обставленная красными скалами сланцев, вполне оправдывает свое название – «Красная щель». Зеленая полоска травы держится только у самого ключа. По щебнистым склонам в обилии появились остролодочник, пушисто-пузырчатый с листьями, издающими терпкий запах, который напоминает ясенец или биберштейнию, но более слабый. По скалам изредка попадался изящный остролодочник, чешуйчатый, с длинными белыми цветами, а в тенистых логах пузырница физалисовая, с пузырчатыми вздутыми плодами. По пути выгнали волка и лисицу. В 7 часов вечера встали на болотистом расширении долины вблизи зимовки. 15 июня в 8 часов утра двинулись дальше. Скоро миновали боковой лог Узун-Кобу, а затем были у второго лога слева, Тошту, в который нам следовало бы повернуть, но мы по ошибке прошли дальше по Уландрыку. За тесниной Уландрыка, где сложен старый пограничный знак в виде кучи камней, следует обширное расширение с болотом, окаймленное кряжами. В этом болоте и формируется Уландрык. Охотников то и дело отвлекали быстроногие дзерены. Степная долина Ташту поднимается весьма постепенно. Настолько, что порой кажется горизонтальной. Около полудня мы достигли широкого плато, по которому пролегает торная Кабдосская дорога, здесь пересекая границу. Постепенный спуск в юго-западном направлении приводит в пустынную долину реки Багаширык, где мы и встали в 4 часа в версте от китайского пикета Суок. Здесь, собственно, летняя резиденция пикета. Зимой караул спускается в долину реки Суок. 16 июня, дневка, Утром я отправился с визитом к начальнику караула, китайскому чиновнику Кя. Караул состоит из нескольких юрт монгольского типа, расположенных у Яры, речки Ирге-Ширык. В средней юрте помещается начальник, по китайскому образцу, в задней половине юрты устроены нары со столиком посередине, на котором на особой подставке помещается шапка начальника с завороченными вверх полями. Шапка украшена несколькими полосами меха, расходящимися звездообразно, хвостом из перьев павлины и синим шариком на верхушке. Кя, еще не старый китаец, с благодушным выражением лица, встретил нас очень приветливо и угощал чаем с изюмом вместо сахара. Он недавно приехал из Пекина и тяготится тоской своего безделья вдали от столицы. Свиту его составляли веселый Бойдо с молочно-белым шариком, Тайджи с синим и два Занги с прозрачными стеклянными шариками. Разговор через двух переводчиков не особенно клеился. И я, прощаясь, пригласил Кя к себе в палатку. Через час он явился со всей своей свитой в плетеном коробке русской работы, запряженном верховой лошадью. Последовало угощение водкой, и результатом дипломатической беседы было получение проводника Занги и одной лошади на смену нашей, попортившей себе ногу. 17 июня мы выступили в 10 часов утра. Перевалив небольшую гриву в южном направлении, мы начали спускаться в долину реки Ирге-Ширык. В 11 часов мы спустились к светлой речке со скалистыми берегами из темного сланца. Довольно широкая сухая долина усыпана некрупными кусками темно-красного конгломерата с белыми зернами кварца. На левом берегу речки расположено до 20 курганов – кирексуров, округлой формы до 14 шагов в поперечнике. Один из них ближе к склону огорожен камнями в форме квадрата до 20 шагов в стороне. Курганы сложены из того же конгломерата с белыми включениями, но коренного месторождения этой породы я не видел в долине. Ниже по долине красные скалистые склоны двигаются к речке, а устьевые выносы из обсохших уже боковых оврагов еще больше стесняют ущелье. Для телеги здесь нет пути, а колесная дорога на Кобда пролегает восточнее за невысокими горами. Около часа мы пробирались теснины речки и в полдень вышли в широкую, пустынную долину реки Суок, куда с севера спускаются красноватые скалистые гривы. Потребовалось больше 2 часов хода, чтобы пересечь поперек долину и подойти к прозрачному Суоку, имеющему до 10 сажень ширины. По берегу реки протянулись узкие зеленые полянки и кусты тальника. В стороне на бесплодной почве торчат круглые кусты, караганы, бунге с длинными иглами, полыни, солянки и других. С юга долина Суока ограничена довольно высоким хребтом Байн-Хайрхан, в высоких логах которого можно было видеть пятна лиственничного леса и более сочную зелень. Здесь есть прямой перевал в долину реки Кобда, но он высок и по крутизне мало удобен для вьючных лошадей. Отдохнув на берегу Суока до 5 часов вечера, мы двинулись вниз по долине в восточном направлении. Долина остается по-прежнему широкой, кое-где заросла чаем и кустами караганы. Изредка пустыня заболочена ключами, текущими с южного хребта. Вблизи таких мест стоят монгольские аилы. По пути я побывал в юрте монгола Тербаты, а потом у монгольского врача Эмчи Ядан Кюртюна. Угощали аракой, чаем по-монгольски, сырниками и лепешками из каймака, густых сливок. Последние мне очень понравились. Старик Эмчи носит особую шапку китайского образца как знак своего достоинства. В 8 часов мы встали вдали от реки Суок около южного хребта на одной из болотистых полянок. Эта местность в долине Суока называется Боро-Бургазы. Где-то недалеко от нашего стана находится станция Уртень, а на берегу Суока – фактория Пустовалова. Примечание: фактория – торговое поселение. В Монголии русские фактории состояли обычно из одной юрты торговца или его приказчика, в которой находился склад товаров. И жил он сам. Конец примечания. 18 июня. Дневка. Налегке съездили к реке Суок, которая протекала верстах в 5 от нашего стана. По пути пришлось пересечь много ручьев с болотистыми берегами, на которых кричали кулички. Река течет по извилистому руслу в невысоких берегах из глины, достигая 10-12 сажень ширины. Сетью вытащили несколько харюзов, между ними попались экземпляры особой породы с толстой головой, которых потом я ловил в притоках Кабдосского озера. По словам монголов, в долине водятся антилопы с довольно заметным хвостом. Они называли их сюльте. Примечание. В Монголии обитают антилопы двух видов – дзерены и джейраны. Ареал распространения первого вида – степи и предгорья. Эти антилопы отличаются песчано-желтой окраской спины и боков и белым цветом живота. Второй вид распространен южнее, в пустынях, и имеет более темную окраску спины и черный хвост. По-монгольски они называются хара-сульте. Конец примечания. 19 июня. Утром мы съездили назад вдоль знакомой уже тропы посмотреть могильники. Могил оказалось довольно много. Они выложены из черных узких плит в форме квадратов до 3-4 аршин в стороне. Внутренность квадрата засыпана галькой. В расстоянии одного аршина от стороны квадрата поставлены каменные бабы. Одна побольше, из светло-зеленого сланца, другие поменьше, черные. Хотя эти могилы в стороне от дороги, но их легко найти. Они приходятся как раз против первой с востока полоски леса в высокой ложбине южного хребта Баин-Хайрхан. К 2 часам дня мы вернулись к опустевшему стану, так как без нас караван навьючился и ушел, и мы направились к восточному концу сильно понизившегося хребта Баин-Хайрхан. Скоро нашли тропинку, которая повела нас щебнистым ущельем в долину реки Кобдо. Через 1/2 часа мы были уже наверху, где хребет образует холмистое бесплодное плато. На перевале нашли еще могильник, состоящий из большого кургана и рядом маленьких куч вблизи него, расположенных правильными рядами. С перевала на востоке видна широкая долина реки Кобдо, близ слияния ее с Суоком. Мы отвернули на юго-запад и каменистым ущельем спустились в тесную долину реки Кобдо. Мутновато-голубая река в 30-40 сажень ширины стремится в довольно глубоком русле. По берегам ее протянулась узкая полоска зелени и ряд высоких тополей, а долина занята бесплодными террасами, примыкающими к скалистым, желтым и красноватым склонам. Вода и тополя представляют резкий контраст с пустынностью долины. Мы направились террасой левого берега вверх по долине на запад. По временам река образует пенистые пороги и на крутых поворотах сильно подмывает террасу. Около 5 часов вечера мы достигли бокового лога Теректы с маленькой прозрачной речкой. Против него Кобдо разбивается на несколько проток и образует острова, густо поросшие тополями и лиственницей. На левой стороне, под отвесной стороной террасы, расширяется небольшая пойма с травой, где можно выкормить лошадей. Здесь мы и заночевали вблизи старого кострища. На удочку наловили османов и харюзов 2 пород. Хабаров, бродя по лесистому острову, согнал утку с гнезда, устроенного на дереве. 20 июня в 11 часов дня вновь выбрались на высокую террасу, размываемую в виде столбов, и, перейдя ключ Теректы, продолжали путь вверх по Кобдо. Отсюда долина делается заметно теснее, но бесплодная терраса еще сохраняется. По берегу появляется тальник невысокими кустами. Река течет то одним широким потоком, вспениваясь на подводных камнях, то разбивается лесистыми островами на протоке. Выше громоздятся голые скалы голубого, зеленого и ржавого оттенков и блестят на солнце. В более тихих местах реки плавают утки и варнавки с выводками. В 12.5 часов достигли крутого поворота долины на юг. Здесь за поворотом Кобдо дает расширение в виде длинного озера до 150 сажень ширины и, вероятно, до 1,5 верст длины. Верхний конец озера исчезает опять в тесном повороте на запад. С правой стороны к озеру спускаются крутые скалы с осыпями, а слева есть небольшая полоска берега. Проехав по ней до половины озера, мы круто поднялись в 2 поворота по осыпающейся тропе на скалистую гриву. Подъем занял 15 минут. Для вьючных, вследствие крутизны, он неудобен. С перевала на запад открывается обширный вид на широкую степную долину, где сходятся 2 реки – белый Цаган-Гол и синяя Кобдо, текущие из самостоятельных долин. Две реки, образуя массу проток с островками, долгое время текут рядом, не соединяясь. Только перед самым входом в ущелье они сливаются, но некоторое время видно резко две различные полосы воды. Белая слева и синяя справа. После впадения Цагангола Кобда делает крутой поворот на юго-восток, потом на север и исчезает в Красном ущелье, где скоро образует описанное выше озеро. Берега Кобда обрамлены рядом высоких тополей, а вдоль проток ее и Цагангола раскинулась широкая зеленая согра с массой водяной птицы. Здесь в разных направлениях белеют аилы, урянхайцев и бродят большие табуны лошадей и стада рогатого скота. Поднявшись с перевала на сопку вправо от него, я видел снега в истоках реки Кату на западе и какую-то округлую снежную вершину на юго-западе. Я предполагаю, что это вершина Караганты, виденная мною потом от озера Дейнгол. Отмечу еще, что на сопке, с которой я осматривал местность, среди сланцев выходят местами и граниты. Пологим спуском мы сошли с перевала и держались стороны тропы по краю согры с северной стороны от Цагангола. С согры налетали довольно назойливые комары. Оставляя согру сзади и слева, мы вдавались в широкую пустынную долину Цагангола. С северной стороны долины и поперек ее протянулись несколько гряд синего сланца, одна за другой. Эти скалистые кряжи направляются северными концами к южному склону хребта Баин-Хаирхан, но не сливаются с ним. Падение слоев на северо-запад. Из-под второй гряды вытекает прозрачный холодный ключ и среди гальки направляется к Цагангулу. Долина Цагангула усыпана щебнем и галькой, пропадают даже кусты чия, и лишь кое-где остаются кустики полыни да мелкого красного лука. Езда скучная и для лошадиных ног тягостная. Пересекая долину, мы в 5 часов вечера подошли к берегу Цагангола, обозначенному холмами белого песка с кустами белого тальника, чии и колосника песчаного. Здесь мы встали. Погода нахмурилась, и ночью шел дождь. 21 июня. К утру выяснило. В 10 часов перебрели Цагангол, разбившийся на несколько неглубоких проток. Этот брод приходится приблизительно против третьего поперечного кряжа с северной стороны. Правым берегом продолжительная езда по галечниковой пустыне. Цагангол, окаймленный тальниками узкой полоской травы, остается по большей части в стороне от тропы. В 2 часа дня мы подошли к концу отрога правой стороны, куда подбивается Цагангол. Здесь нужно было подняться несколькими крутыми ступенями на скалы, чтобы обойти реку и вновь спуститься к берегу. За скалами тропа пропускает один боковой лог и, минуя невысокую гриву, поворачивает во второй лог. В этих сухих логах часто встречаются стада дзеренов, но они в открытой местности всегда держатся на хорошем расстоянии. В глубине лога мы поднялись на невысокий кряж отрога в 3 часа 30 минут. По склону появляются зелень и кустики остролодочников разных видов. С перевала небольшой спуск в высокий лог без воды и за ним второй перевал в 4 часа 30 минут. Снова спуск в лог и в 5 часов третий перевал. Все эти лога, разделенные невысокими кряжами, направляются с юга в долину Цагангола. Почва, состоящая из крупной дресвы, покрыта отстоящими кустиками кипца и бобовых. Воды совершенно нет. Отлогий спуск с третьего перевала приводит к замкнутому озеру Каккуль у монголов Харнур, куда мы пришли около 6 часов вечера. Погода испортилась, на горах повисли тяжелые облака, в которых гремел гром, по временам падал дождь с градом. Два озера, Каккуль, расположены на расстоянии 1,5 верст одно от другого, в широкой котловине, открывающейся к северу, в сторону Цагангола на высоте 2354 метра. Верхнее озеро, у которого мы встали, имеет до 2 верст длины и до 1 версты ширины, нижнее вдвое больше. Из верхнего озера выходит небольшой ручей, но он скоро пропадает в согре. Впрочем, сухое русло намечено дальше, вплоть до нижнего озера. Вероятно, весной вода переливается из верхнего озера в нижнее. Нижнее озеро питается самостоятельной речкой, которая приходит из особого лога, находящегося западнее верхнего озера. Вода в обоих озерах пресная, но в верхнем чистая, а в нижнем мутноватая. Выбравшись на скалистый кряж у восточного конца нижнего озера, можно видеть на покатом плоском берегу ясные полосы усыхания озера в виде небольших уступов, расположенных правильными дугами. Соответственно, этим дугам отчетливо заметны полосы и на красных скалах, которые запирают озеро с северной стороны. Не подлежит сомнению, что еще недавно уровень воды озера стоял выше, и тогда, конечно, оба озера представляли одно целое. Низкий и частью болотистый промежуток между ними был тогда, конечно, дном озера. Выходя из нижнего озера, я не видел, и его, кажется, нет. Правда, к Цагангулу от озера идет сухое русло, но вода в нем бывает, вероятно, только весной, да во время сильного ненастья. На озерах гнездится много уток и гусей. 22 июня. Утром ненастья, которое с перерывами продолжалось целый день. Мы отправились поискать зиренов в пройденных накануне логах. В первом же логу открыли четырех, но едва показавшись, они ушли. Во втором логу издали заметили трех дзиренов и устроили охоту по монгольскому способу. На быстром ходу один охотник соскакивает с лошади и ложится на землю. Остальные с его лошадью едут дальше, описывая дугу по возможности по прежнему пути дзиренов. Потом соскакивает второй, дальше третий, а проводник со всеми лошадьми едет на дзиренов. Дзирены имеют обычай, описывая круг, возвращаться на старый путь. Действительно, скоро они направились на меня, но к большой моей досаде прошли за небольшим пригорком, хотя и очень близко. Когда я привстал, быстроногие звери были уже далеко, и мой выстрел в угон не достиг цели. Близко прошли дзирены около Хабарова, но он тоже только отсалютовал. Я убедился лишь, что дзирены действительно описывают круг, возвращаясь к старому пути. Второй раз они прошли уже за скалами хребта и неслись с неимоверной быстротой. Спустившись по логу в долину Цагангула, мы отвернули влево на запад и скоро достигли берега светлой речки Кату, недалеко отсюда, впадающей в Цагангул. Устье Кату заслуживает особенного внимания. Вся долина между нижним течением Цагангула и Кату заполнена на несколько верст высокими сплошными моренами. Это самые нижние старые морены, которые я видел в долине Цагангула. Следовательно, их положением определяется былая протяженность Цагангольского ледника. Маршрут 1905 года. Высота морен 2225 метров. Недалеко отсюда, в хребте Баин-Хайрхан, находится проход Цаган-Кобу, которым спустились в 1905 году в долину Цагангула. Таким образом, протяженность Цагангольского ледника в его былом состоянии равнялась приблизительно 75 верстам. Истоков реки Кату я не мог видеть, так как выше начинается тесное извилистое ущелье. Нужно думать, что они близки к истокам реки Харсала, другого притока Цагангола. Проехав около 5 верст вверх по Кату, мы отвернули влево на юг, и сначала лощины с высохшим руслом и небольшим перевалом достигли нижнего озера Каккуль, а потом скоро и наших палаток. Котловина вблизи Каккуля во время нашего пребывания не была пуста. Здесь киргизские пастухи пасли большой табун лошадей. Всего их было человек 8. Разумеется, они явились к нам гостями, и пришлось их угощать чаем и сухарями. Вечером они с гиканьем и шумом собрали рассыпавшийся по сазу табун и откочевали на юг. Примечание. Саз. Болотистый луг. Конец примечания. 23 июня. Дневка поневоле, так как ненастье стало еще темнее, а тяжелые тучи повисли даже на невысоких кряжах гор, окружающих озера. Под дождем я сделал две экскурсии. Одну к верхнему концу ближнего озера, а другую к нижнему озеру и собрал растительность довольно обстоятельно. Вечером выяснило. Показалась полная луна, и ночью был мороз, минус 3,5 градуса. 24 июня. Первое безоблачное утро. Палатки и трава густо покрыты инеем. Вода в ведре и маленьких лужицах покрылась льдом. Принялись быстро вьючить лошадей и решили в этот день дойти до караула Чингистей. Не дожидаясь каравана, мы выехали вперед, чтобы посетить истоки речки, питающей нижнее озеро Кокуль. Выехали в 8 часов. Обогнув верхнее озеро с севера и минуя острую гриву его западного берега, мы повернули в долину речки на юг. Через 45 минут езды мы были у соединения трех логов и из них направились западным. Самим логом подниматься нельзя, так как дно его болотисто и топко, поэтому я держался левого по пути склона. Едва заметная тропа извивалась между россыпью гранитных глыб. По пути то и дело выскакивали мелкие зайцы и перебегали емуранки, суслики. Выше лог расширяется и образует болотистую котловину, которой с юго-запада примыкает крутая стена плоского хребта, вся заваленная гранитами. Котловина представляет прежнее ледниковое русло. Объезжая котловину с восточной стороны, мы приблизились к склону хребта и предприняли подъем, частью верхом, частью пешком, все время лавируя между развалинами гранитных скал. Наконец, около 11 часов, мы поднялись на хребет, который сверху представляет довольно ровное болотистое плато, тоже заваленное гранитами, 3170 метров. Отсюда в западном направлении показались снежные вершины на ближнем плане. Их нужно отнести к истокам реки Карумду-Булак. За ними на юго-западе виден был и главный хребет монгольского Алтая, который на юге образует заметное повышение со снежными вершинами. Это группа Мустао. Против нее синело в туманной дымке и озеро Дейнгол, которое я посетил позднее. Собрав альпийцев и сделав фотографии, я отправился назад. Спускались мы немного западнее, и путь был удобнее, но под склоном попали в топь среди камней, из которых едва выбрались. К часу дня мы вернулись в нижнюю долину, где оставили торную тропу, и здесь нашли дожидавшегося нас проводника. В дальнейшем пути вслед каравану мы сначала пошли по южному логу, но скоро отвернули влево, огибая кряж из красных сланцев. Впрочем, дальше тропа поворачивает опять на юг и ведет постепенным подъемом к перевалу, где мы были в 3 часа 2930 метров. С перевала открывается вид на озеро Акуль, к которому мы спустились довольно скоро, и на главную цепь монгольского Алтая со снежными вершинами. Совершенно замкнутое озеро Акуль имеет до 2 верст длины и протянулось узкой полосой с северо-запада на юго-восток. Его окружают гранитные нагромождения, несомненные морены. Вода в озере беловато-мутная, чем оправдывается и его название. К западу от него видно темное озеро Каракуль со светлой водой, а еще дальше – истоки Карумду-Булака, близ плато, на которое мы поднимались утром. Дав вздохнуть лошадям, мы к 5 часам оставили Акуль и, огибая его западный конец, направились на юг по высокой равнине, частью болотистой, заваленной камнями. В 7 часов мы достигли Карумду-Булака, который в этом месте круто сливается с плато в широкую, хорошо выработанную долину. Здесь по берегам ясно выступают гранитные холмы моренного происхождения. Немного ниже спуска в долину, с запада в нее открывается 2-я широкая долина речки Кара-Яры, в тылу которой видно невысокое седло. По словам встречного киргиза, через седло Кара-Яры идет тропа к верхнему концу верхнего Кабдосского озера. Взвешивая данные моей съемки, я нахожу это сообщение вполне вероятным. Берега Карумду-Булака, к которым направились дальше, окаймлены низкими тальниками, а немного ниже с правой стороны появляется и редкий лес лиственниц. Травяной покров делается все реже, и вся долина принимает степной, даже пустынный характер. Только вдоль берега тянется узкая каемка зелени. В 8 часов мы, перейдя на правый берег реки, повернули в боковую западную долину, где разбросано много курганов и могильников с бабами. Отсюда еще небольшой перевал вдоль леса в южном направлении, и уже в сумерках мы спустились к довольно большому озеру Онкату. Оставалось обогнуть его с севера и с запада, но на это потребовалось около часа времени. Около 10 часов вечера, минуя несколько аилов, уже в полной темноте мы расположились у какого-то ручья близ караула Чингистей, но осмотреться могли только утром другого дня. По самому скромному счету, за этот день пройдено около 45 верст. 25 июня. Дневка. К озеру Онкату с запада и юго-запада проходят 2 широких лога. Северные склоны их покрыты довольно густым лесом лиственниц с подлеском из полярной березки. По лагам протекают маленькие речки, которые ближе к озеру заболачивают луг и образуют зеленую согру. На ней разбросаны аилы монголов, принадлежащих караулу чингистей. Несколько выше по логу две центральные постройки караула. В меньшей деревянной живет переводчик Бойдо, а в большей начальник караула Кя с сыном юноши лет 20. Юрта Кя обнесена тыном из тонких бревен, и перед выходом построена отдельная деревянная стенка по китайскому обычаю. На юрте Бойдо развивается красный флаг, а у Кя два белых. Оба чиновника приехали 2 года тому назад из Пекина и скучают от безделья. Сын Кя учится монгольскому языку и приучается к торговле, которой занимается и Бойдо. Прежде всего я отправился к Бойдо, который мне был знаком по одной встрече на границе в 1905 году. Он с важностью просмотрел мой паспорт и под его диктовку писарь Бичеч Тюшин сделал выписку из него в книгу. После неизменного чая и рюмочки, подогретой китайской водки, я отправился вместе с Бойдо к Кя. Это видный и довольно красивый брюнет лет 45 по имени Чан Тай. Принимал нас со столичной обходительностью, но все извинялся, что здесь в глуши нечем угощать гостей. Сын его, Ганчин, по благообразию много уступает отцу. Желая блеснуть своей образованностью, он сосчитал до 10 на ломаном английском языке и отхватил ружейные приемы. Кроме Кя, Бойдо и Бичеча, в состав караула входят Занги, младший офицер, и Тузлахчи, что-то вроде письмоводителя. Есть немного оборванных солдат с кремниевыми ружьями. Через полчаса Кя с сыном и Бойдо, прислав предварительно свои карточки на красной бумаге, приехали с ответным визитом, осматривали наши инструменты и оружие, охотно дали себя сфотографировать и, наконец, немного подвыпили. Кя предоставил в мое распоряжение Занги в качестве проводника, а прежнего с караула Суок я отпустил домой, дав ему денежную награду. После приема гостей я успел съездить на плоский хребет, протянувшийся в тылу западного лога, верст за 10 от караула. С верхнего плато, украшенного отдельными скалами сланцев, открывается довольно широкий вид на главную гряду монгольского Алтая и верхнее Кабдосское озеро. Видно также отчасти и нижнее озеро. По лесистому склону Алтая ясно намечаются крутые долины западных притоков обоих озер. С северной стороны от моего пункта широкая долина речки Суокобу, впадающей в верхнее озеро с востока, кажется единственного притока с этой стороны. Сделав засечки буссолью и собрав растения, я в сумерки вернулся домой. 26 июня. В 10 часов 20 минут я выступил со всем караваном вверх по юго-западному логу мимо караула. Постепенный подъем идет среди густых зарослей полярной березки и небольших колков лиственниц. В 11 часов 30 минут мы поднялись на плоский хребет, где возвышались стоящие особняком скалы синеватого сланца в виде замков, башен и крепостных стен. Сланцы обращают внимание своей крутой складчатостью, причем полная складка укладывается иногда на протяжении 1-2 аршин. Скалы кое-где покрыты красными полосами лишайников. За коротким спуском в лог следует небольшой подъем и еще спуск в более глубокий лог с ручьем. Из лога последний подъем, и мы вышли на перевал, с которого идет продолжительный спуск в долину Кабдосских озер. Отсюда открывается вид на верхнее озеро во всю длину с долинами его верхних притоков. Необыкновенно красиво широкая синяя полоса с извилистыми берегами между темной зеленью лесистого склона с одной стороны и красно-желтого с другой. Весь спуск усыпан гранитными валунами, свидетелями былого оледенения. О том же говорит и холмистый ландшафт у нижнего конца озера. Около 2 часов мы спустились к широкой протоке с кристально-прозрачной водой, текущей из верхнего озера в нижнее. Ширина протоки 40-45 сажень. Брод на правую сторону не представил затруднения, так как течение не слишком быстрое, дно покрыто некрупной галькой, а вода едва достигает сапога всадника. Окружая нижний конец верхнего озера, мы все время ехали между холмами морен, которые образуют естественную плотину озера. Между холмами кое-где озерки. Моренный материал, те же гранитные валуны. В 3 часа мы достигли киргизского аула у юго-западного конца и продолжали путь по берегу, то холмами морен, то лесными луговинами. Из лесистых долин хребта сбегают небольшие ручьи, которые, приходя в прибрежную низину, заболачивают ее. Местами согра делается очень топкой. По пути в хребте открылось 2 лага побольше, и в глубине их возвышаются совершенно белые вершины, но без значительных ледников. В 5 часов 10 минут мы подошли к значительной речке Сигистей, питаемой 2 высокими долинами со снежными вершинами. Левый берег ее образует сплошная гряда морен, залегающих вдоль берега озера. Склон морен, обращенный к озеру, зарос полосой густого леса, но от него до уреза озера остается еще 100 сажен согры, поросшей низким тальником. Сигистей, сделав по согре несколько крутых поворотов, вливается в озеро. Нужно думать, что прилегающая к Сигистею согра, выступающая в озеро, представляет дельту этой речки. В лесу на левом берегу Сигистея мы разбили палатки ввиду озера, основавшись здесь главной квартирой на несколько дней. Пока устанавливали палатки и разбирали вьюки, я принялся за рыбную ловлю. Сигистей, имеющий до 3 сажен ширины, в нижнем течении образует ямы до 2 аршин глубины. Благодаря необыкновенной прозрачности воды видно великолепное дно, и на нем целые табуны крупных харюзов, стоящих головой вверх по течению. Насаживая на крючок кобылку, я на виду подводил приманку к самой голове рыбы и смотрел, как она неторопливо открывала рот и заглатывала коварный инструмент, а остальное известно. В короткое время на берегу лежало до 20 крупных харюзов. Среди них было несколько обыкновенных, тонкоголовых, по-монгольски катыров, но большая часть – толстоголовые, тагун-толха, монгольский хариус. Ночью какая-то водяная птица принялась кричать на озере то заунывным плачем, то тревожными возгласами и навела суеверное настроение на моих проводников-теленгитов. Они решили, что это кричит хозяин озера. Да, кажется, и Хабаров склонялся к тому же мнению. 27 июня. Дневка. Погода непостоянная. Хребет часто заволакивается густыми облаками, озеро почернело и шумит от прибоя, упорный северо-запад несет холод со снежных вершин, после полудня начал перепадать дождь. Я принялся за инструментальную съемку. Сначала отложил базис на моренной возвышенности и определил расстояние и возвышение главных вершин хребта, а потом перешел на прибрежную согру и сделал главное определение озера. Сделаю лишь краткие замечания. Прежде всего, относительно направления озер. На карте пограничной полосы издания 1887 года в истоках реки Кобда были нарисованы 2 овальных озера по направлению с юго-запада на северо-восток. Этот наивный рисунок, очевидно, был сделан по расспросным сведениям, и притом весьма кратким и плохим. В 1899 году здесь работали спутники Козлова, сделав боковой разъезд от его экспедиции. Их съемка вычерчена в малом масштабе, но общие конфигурации озер и размеры переданы верно. Оба озера на этой карте положены почти по параллели, то есть с запада на восток. Это неверно. На самом деле они лежат по линии с северо-запада на юго-восток, то есть на 90 градусов иначе, чем показывала первоначальная карта. Изголовье верхнего озера не достигает и версты ширины. К устью Сигистея, то есть в средней части озера расширяется до 1,5, а к нижнему концу – до 4 верст. Общая длина его – до 15 верст. Берега озера довольно извилисты, но на юго-западном берегу только 2 более крупных выступа. Один близ устья нижнего Сигистея, другой близ устья верхнего Сигистея. Северо-западный берег ровнее, но и там есть 1 выступ, образующий 2 залива по концам. У юго-западного берега близ устья Ельдыка есть небольшой остров, поросший густым лесом. Глубины озера я не исследовал по неимению лодки. По данным других исследователей, она довольно быстро возрастает по мере удаления от берега, до 3-4 сажень. К середине же озера глубина доходит до 17,2 сажени. Главный массив монгольского Алтая, протянувшийся параллельно юго-западному берегу, падает к прибрежной низине крутыми, снизу лесистыми, а выше безлесными склонами. Лес исключительно лиственничный. В хребте против озера есть 5 ущелий, в глубине которых видны снежные вершины. Из них вытекают правые притоки озера. 2 нижних незначительны, как я уже упомянул выше. Против середины озера из 2 ущелий выходит река Сегестей. В озеро она впадает 2 отдельными потоками по обе стороны продольной морены на расстоянии 1,5 верст один от другого. 5 ущелье дает речку Эльдык, в верстах в 4 от Сегестея. Наконец, немного выше верхнего конца есть ущелье с небольшой речкой Ком. В верховье этого малого Кома есть перевал в Большой Ком, а именно в один из его истоков – Караярык, принадлежащий к системе Бурчума. Подниматься от озера можно как ущельем Кома, так и ущельем Эльдыка. Немного ниже Малого Кома залегает небольшое озерко, до версты длиной. Берега его частью болотистые, поросли тальником и полярной березкой. В верхнее изголовье озера впадают 2 более крупные реки. Каратыр, или Черная Кобда, и Аксу, или Белая Кобда. Противоположная, северо-восточная сторона озера представляет прямую противоположность юго-западной. Там невысокий хребет не круто спускает свои красноватые бесплодные скалы к береговой полоске, лес и кустарник расположены лишь у берега озера отдельными группами. Тем не менее, в бинокль я рассмотрел там небольшой аул, тогда как на нашей лесистой стороне озера не было ни одного. Температура воды в озере в августе колеблется в зависимости от расстояния от берега, от 22,4 до 13,3 градуса, поверхностная и от 20,1 до 6,9 градуса донная. 28 июня. Утро ясное. Я решил отправиться для отыскания истоков Белой Кобда, Аксу. К сожалению, мои молодые спутники жаловались на нездоровье, и Хабаров тоже. Пришлось взять одного теленгита и проводника Занги и отправиться с ними. Завьючив инструменты и провизию на 1 лошадь, мы выступили. Сначала, удалившись от берега, мы объехали продольную морену небольшой степцой, где есть и курганы. Скоро перешли несколько проток, 2-го устья Сегестея и вступили в густой лес, который выходит на самый берег озера. Лес местами погорел, по словам Занги, лет 15 тому назад. По гаре довольно густо засели молодые лиственницы, а погоревшие стволы уже начали падать, часто перегораживая довольно торную тропу. В лесу появились слепни, мухи и даже комары. Выйдя из леса, я увидел довольно большую бухту, которую озеро образует у западного берега. В ней, недалеко от берега, остров, поросший лесом. Миновав 2 небольших ключа, через 1,5 часа хода от стана мы достигли более значительной речки – Эльдык, вытекающей из 2-го лесистого лога, рядом с логом Сегестея. Речка поросла тальником и в нижнем течении образовала согру, местами топкую. Дальше вдоль берега опять потянулись моренные холмы, подходящие к самой воде, частью с открытыми лужайками, частью поросшие группами лиственниц. Склон хребта по-прежнему густо порос лесом. Ровно в полдень мы достигли верхнего конца озера, где впадают в него прозрачный Каратыр и Белая Аксу. Обе реки перед впадением образуют болотистую дельту, прорезанную протоками, поросшую тальником и осокой. Белая вода Аксу, вливаясь в озеро, резко отличается от его синей воды и образует кайму около северо-восточного берега. Остановившись на высокой моренной гряде правого берега Каратыра, усыпанной гранитными валунами, я определил буссолью направление долины озера, которое видно отсюда во всю длину, и сделал несколько фотографических снимков. Выше дельты между Каратыром и Аксу возвышается округлая сопка. Дальше на северо-запад она понижается до широкого плоского седла, которое уже примыкает к высокому водоразделу между 2 реками. Около часа дня мы перебрели на левую сторону Каратыра, достигающего здесь 20 сажень ширины. Брод не особенно глубок и вообще удобен. Между реками под сопкой раскинулась сухая степь с могилами, которая ближе к Аксу переходит в согру, поросшую низкорослой березой, кустарниковой лапчаткой и другими кустарниками. В 2 часа мы перебрели Аксу, поменьше Каратыра, и продолжали путь вдоль ее левого притока к Кызылтаса, принимающего в себя реку Арасан. То с огрой, то сухой степью, то невысокими скалистыми отрогами между Аксу и Кызылтасом мы продвигались к северу и около 3 часов вышли в значительное степное расширение долины реки Аксу, где она образует большую луку к западу. Эту луку мы и срезали, идя через Кызылтас. В этой степи, ближе к реке, видны 3 могилы. У одной из них хорошо сохранившаяся каменная баба. От могил идут в юго-восточном направлении 3 ряда каменных столбов, до 40 сажень длины каждый ряд. Степь, достигающая версты 3 в поперечнике и до 6 верст длины, приходится как раз против широкого, упомянутого выше седла между Согрой и хребтом-водоразделом. У северо-восточного угла степи долина Аксу сразу стесняется крутыми склонами и так заполнена закругленными скалами, что сама река пробивается в тесном коридоре. Еще в степи против ущелья возвышается несколько скал сланца, выглаженных ледниковой работой. В 3:30 мы, перейдя еще одну светлую протоку слева, крутыми скалистыми ступенями поднялись в тесную долину Аксу. Началась езда выглаженными скалами сланца с разбросанными по ним гранитными валунами. Ненадолго они прерываются маленькой степцой или согрой, а дальше опять скалы и скалы. Река, спокойная в степи, здесь зашумела каскадами, извиваясь в теснине. Появился лес, особенно на противоположной правой стороне. К основному насаждению лиственницы примешано немного низкорослого кедра. Мы шли все время высоко над рекой, зарывшейся в глубокой промоине в скалах. Левый склон долины в одном месте переходит в стену коричневых сланцев, поставленных почти отвесно. Под стеной приютилось небольшое синее озерко, загражденное холмами морен, которые густо поросли лиственницей. Над озером тропа круто взвивается еще выше по лесистому склону, но скоро спускается в согру более широкой долины против стены сланцев, образующей целый амфитеатр скал. Дальше крутые склоны широкой долины прорезаны многочисленными логами с небольшими притоками Аксу, которые иногда образуют водопады. Сопки хребта противоположной стороны, западной, уже украшены снежными полями. Местами широкое дно долины вдоль реки завалено полосами зимнего не растаявшего снега. Спокойная тропа идет то косогором, то низом долины и часто болотисто. В 7:00 миновали недавнюю киргизскую могилу и подошли к довольно значительному левому притоку, выходящему каскадами из ущелья. Впереди верхняя часть долины Аксу поворачивает на северо-запад, и там показались снежные вершины. Особенно обращает на себя внимание острая пирамида, покачнувшаяся на восток, под ней сгибается небольшой ледник. До истоков оставалось 10-15 верст, и мы не успели бы туда дойти засветло. Лес впереди почти исчезает, поэтому решили переночевать в ущелье притока, тем более что и погода начинала хмуриться. Палатки я с собой не взял, и пришлось кое-как устроиться под шубой и брезентом. 29 июня. На свету проснулся от холодного дождя со снегом, который совершенно промочил подушку. Струйки воды забирались из-за воротник. Горы почти до основания были укутаны облаками. Холодно, сыро, угрюмо. Брезент я употребил, чтобы укрыть припасы и инструменты, а себя уж предоставил стихии. С большим трудом удалось зажечь костер и обогреться чаем. С северо-запада неслись вниз по долине все новые тучи. Приоткроют часть побелевшего склона и вновь все затянут. Тоскливое ожидание с вынужденным бездельем под дождем продолжалось до 11:00. Наконец, около полудня, начало выяснивать, и мы, слегка обсушившись, в 12:00 двинулись дальше, вверх по долине левой стороной. Когда горы очистились от облаков, было видно, что все они покрылись свежим снегом, который выпал сверху до определенной высоты. Направо и налево возвышались вершины с постоянными снегами. Долина по пути делает сначала небольшой поворот вправо, но скоро решительно поворачивает влево на северо-запад, и там из-за поворота все больше открываются снега в тылу долины. У первого поворота с правой стороны впадает крутой приток, у которого стоит одинокая лиственница, а выше по склону разбросаны мертвые стволы. Появляется густая заросль полярной березки, а выше можжевельник в прослойку с луговинками. Тропа почти исчезает, но езда совершенно удобна. Не составляют затруднений поперечные луга, поросшие высокой прерией альпийских трав. В 2:30 мы встали на высокой террасе среди зарослей можжевельника против крутой серой осыпи сланцев. Отсюда открывается вид на главный ледник. Он составляется из двух сливающихся потоков – западного и восточного. Восточный или левый по течению сильнее, о чем говорит и сместившаяся к западу средняя морена. Он выходит из-за крутого поворота между очень крутыми скалистыми склонами. В тылу его, близ места слияния, возвышается черная острая пирамида. Рядом с ней к востоку трехзубая вершина, немного присыпанная снегом. А еще дальше – снежная, округло заостренная. Последнюю я, кажется, видел в 1905 году со стороны Цаган-Гола. Вообще, я думаю, что восточный поток ледника Белой Кобда своим снежником примыкает ко второму Цагангольскому леднику. Западный поток ледника виден во всю длину вплоть до невысокого снежного гребня, служащего водоразделом частью от истоков Черной Кобда, частью Канаса. В тылу западного потока особенно выдающихся вершин не видно, только с западной стороны главного ледникового потока возвышаются две вершины с снежными шапками. Между ними выходит боковой ледник, который почти упирается в главный. Нижнее общее ледниковое поле спускается языком с заметным уклоном, но поверхность его довольно ровная. Трещины видны только у левого берега, у поворота и у самого конца ледника, где они покрыты конечными моренами. Большая часть ледника еще покрыта снегом, может быть, выпавшим в последнюю ночь. Пока грели чайник на ветках можжевельника, я сделал общую съемку теодолитом, определил длину и направление ледника и высоту главных вершин. Главные вершины достигают высоты более 3500 метров над уровнем моря, а ледник по западному потоку имеет до 8 верст длины. Под вечер я сделал экскурсию в направлении ледника, до которого было 6 верст. Я ехал правой стороной, падающей крутым косогором к руслу реки. Это русло представляет ровную полосу, усыпанную галькой, до 30-40 сажень ширины. Среди гальки белая река течет довольно спокойно, то одним потоком, то разбивается на протоки. Немного выше река течет в тесном прорезе между отвесными стенами светло-бурых сланцев. Здесь можно ехать только выше прореза по отлогому косогору, не имея возможности на протяжении 2-3 верст спуститься к реке. Всюду заросли березки и можжевельника. Немного не доезжая ледника, я отвернул влево в боковой лог, по которому стремится светлый поток. Поднимались вдоль потока среди зарослей березки по сочному альпийскому лугу. Часто попадаются топи. Лог делается положе и уходит далеко на запад. Вершина его примыкает частью к истокам Карундыка, левого истока Черной Кобда, частью к истокам Каратыра. По мере подъема открывается восточный поток ледника и его белая вершина, но все-таки самого верхнего конца ледника на этот раз мне увидеть не удалось. В хребте противоположной стороны, восточной, против меня виден был высокий цирк, наполненный снегом, который образовал небольшой оледенелый язык. К вечеру я вернулся к нашему стану. Итак, истоки Белой Кобда, Аксу, открыты. Есть съемка высоты фотографии. С хорошим чувством я завертывался в шубу и укрывался на ночь брезентом. Небо было совершенно ясно, засветились звезды, погода обещала ночью мороз, который действительно покрыл инеем всю траву и заморозил лужи воды».